Глава 7. Князь Василий исполнил обещание, данное на вечере у Анны Павловны княгине Друбецкой, просившей его о своем единственном сыне Борисе. О нем было доложено государю, и не в пример другим он был переведен в гвардии Семеновский полк прапорщиком. Но адъютантом или состоящим при Кутузове Борис так и не был назначен, несмотря на все хлопоты и происки Анны Михайловны. Вскоре после вечера Анны Павловны Анна Михайловна вернулась в Москву прямо к своим богатым родственникам Ростовым, у которых она стояла в Москве, и у которых с детства воспитывался и годами жевал ее обожаемый Боренька, только что произведенный в армейский и тотчас переведенный в гвардейские прапорщики. Гвардия уже вышла из Петербурга 10 августа, и сын, оставшийся для обмундирования в Москве, должен был догнать ее по дороге в Радзивиллов. К своим богатым родственникам Ростовым. В основу образов графа и графини Ростовых положены семейные предания о деде Толстого по линии отца и его жене. В воспоминаниях Толстой писал: «Сколько я могу составить себе понятие об ее бабке характере, она была недалекая, малообразованная. Она, как все тогда, знала по-французски лучше, чем по-русски, и этим ограничивалось ее образование, и очень избалованная. Сначала отцом, потом мужем, а потом при мне уже сыном. Дед мой Илья Андреевич, ее муж, был тоже, как я его понимаю, человек ограниченный, очень мягкий, веселый, и не только щедрый, но бестолково мотоватый, а главное доверчивый. Кончилось тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было нечем». В черновиках Ростовы назывались первоначально то толстыми, то графами простыми, то плоховыми. У Ростовых были именинницы Натальи, мать и меньшая дочь. С утра, не переставая, подъезжали и отъезжали цуги, подвозившие поздравителей к большому, всей Москве известному дому графини Ростовой на Поварской. Графиня с красивой старшей дочерью и гостями, не перестававшими сменять один другого, сидели в гостиной. Графиня была женщина с восточным типом худого лица, лет 45, видимо, изнуренная детьми, которых у ней было 12 человек. Медлительность ее движения и говора, происходившая от слабости сил, придавала ей значительный вид, внушавший уважение. Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, как домашний человек, сидела тут же, помогая в деле принимания и занимания разговором гостей. Молодежь была в задних комнатах, не находя нужным участвовать в приеме визитов. Граф встречал и провожал гостей, приглашая всех к обеду. «Очень-очень вам благодарен, машер или моншер, милый или милый, машер или моншер», он говорил всем без исключения, без малейших оттенков, как выше, так и ниже его стоявшим людям, за себя и за дорогих именинниц. «Смотрите же, приезжайте обедать. Вы меня обидите, моншер. Душевно прошу вас от всего семейства, машер». Эти слова с одинаковым выражением на полном, веселом и чисто выбритом лице и с одинаково крепким пожатием руки и повторяемыми короткими поклонами говорил он всем без исключения и изменения. Проводив одного гостя, граф возвращался к тому или той, которые были еще в гостиной, придвинув кресло и с видом человека, любящего и умеющего пожить, молодецки расставив ноги и положив на колено руки, он значительно покачивался, предлагал догадки о погоде, советовался о здоровье, иногда на русском, иногда на очень дурном, но самоуверенном французском языке, и снова с видом усталого, но твердого в исполнении обязанностей человека шел провожать, оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал обедать. Иногда, возвращаясь из передней, он заходил через цветочную и официантскую в большую мраморную залу, где накрывали стол на 80 кувертов, и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор, раздвигавших столы и развертывавших камчатные скатерти, подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами, и говорил: «Ну-ну, Митенька, смотри, чтоб все было хорошо». «Так-так», — говорил он с удовольствием, оглядывая огромный раздвинутый стол. «Главное — сервировка. То-то». И он уходил, самодовольно вздыхая, опять в гостиную. Камчатные скатерти, сделанные из особенной выработки льняной ткани, создающей так называемый камчатный, от камка шелковая китайская ткань с разводами, узор. «Марья Львовна Карагина с дочерью», — басом доложил огромный графинин выездной лакей, входя в двери гостиной. Графиня подумала и понюхала из золотой табакерки с портретом мужа. «Замучили меня эти визиты», — сказала она. «Ну уж ее последнюю приму. Чопорно очень». «Проси», — сказала она лакею грустным голосом, как будто говорила: «Ну уж, добивайте». Высокая, полная, с гордым видом дама, с круглолицей, улыбающейся дочкой, шумя платьями, вошли в гостиную.
«Шер комтес, ильи аси лонгтемс, эль а эте алите ла пор энфан, о бал де Разумовски, ла комтес апраксин, же эте си эрёс».
Уж так давно графиня, больна была бедняжка на бале Разумовских, графиня Апраксина. «Я так была рада!» — послышались оживленные женские голоса, перебивая один другой и сливаясь шумом платьев и придвиганием стульев. Начался тот разговор, который затевают ровно настолько, чтобы при первой паузе встать, зашуметь платьями, проговорить:
«Je suis bien charmé, la santé de maman et la comtesse Апраксин».
«Очень-очень рада. Здоровье, мама, графиня Апраксина». И опять, зашумев платьями, пройти в переднюю, надеть шубу или плащ и уехать. Разговор зашел о главной городской новости того времени, о болезни известного богача и красавца екатерининского времени, старого графа Безухова, и о его незаконном сыне Пьере, который так неприлично вел себя на вечере у Анны Павловны Шерер. «А очень жалею бедного графа», — говорила гостья. «Здоровье его и так было плохо, а теперь это огорчение от сына. Это его убьет». «Что такое?» — спросила графиня, как будто не зная, о чем говорит гостья, хотя она раз 15 уже слышала причину огорчения графа Безухова. «Вот нынешнее воспитание. Еще за границей, — продолжала гостья, — этот молодой человек предоставлен был самому себе, и теперь в Петербурге, говорят, он такие ужасы наделал, что его с полицией выслали оттуда». «Скажите, — сказала графиня, — он дурно выбирал свои знакомства, — вмешалась княгиня Анна Михайловна. Сын князя Василия, он и один Долохов, они говорят, бог знает, что делали, и оба пострадали. Долохов разжалован в солдаты, а сын Безухова выслан в Москву. Анатолия Курагина того отец как-то замял, но выслали-таки из Петербурга». «Да что бишь они сделали?» — спросила графиня. «Это совершенные разбойники, особенно Долохов», — говорила гостья. «Он сын Марьи Ивановны Долоховой, такой почтенной дамы. И что же, можете себе представить, они втроем достали где-то медведя, посадили с собой в карету и повезли к актрису. Прибежала полиция их унимать, они поймали квартального и привязали его спина с спиной к медведю и пустили медведя в мойку. Медведь плавает, а квартальный на нем». «Хороша, машер, фигура квартального!» — закричал граф, помирая со смеху. «Ах, ужас какой! Чему тут смеяться, граф?» Но дамы невольно смеялись и сами. насилу спасли этого несчастного, — продолжала гостья. — И это сын графа Кирилла Владимировича Безухова так умно забавляется, — прибавила она. — А говорили, что так хорошо воспитан и умен. Вот все воспитание заграничное куда довело. Надеюсь, что здесь его никто не примет, несмотря на его богатство. Мне хотели его представить, я решительно отказался, у меня дочери.
«Отчего вы говорите, что этот молодой человек так богат?» — спросила графиня, нагибаясь от девиц, которые тотчас же сделали вид, что не слушают. «Ведь у него только незаконные дети, кажется, и Пьер незаконный». Гостья махнула рукой. «У него их 20 незаконных, я думаю». Княгиня Анна Михайловна вмешалась в разговор, видимо, желая выказать свои связи и свое знание всех светских обстоятельств. «Вот в чем дело», — сказала она значительно и тоже полушепотом. «Репутация графа Кирилла Владимировича известна. Детям своим он и счет потерял, но этот Пьер любимый был». «Как старик был хорош», — сказала графиня еще прошлого года. «Красивее мужчины я не видывала». — Теперь очень переменился, — сказала Анна Михайловна. — Так я хотела сказать, — продолжала она, — по жене прямой наследник всего имения князь Василий. Но Пьера отец очень любил, занимался его воспитанием и писал государю, так что никто не знает, ежели он умрет, он так плох, что этого ждут каждую минуту, и Лорен приехал из Петербурга. Кому достанется это огромное состояние, Пьеру или князю Василию? 40 тысяч душ и миллионы. Я это очень хорошо знаю, потому что мне сам князь Василий это говорил. Да и Кирилл Владимирович мне приходится троюродным дядей по матери. Он и крестил Борю, — прибавила она, как будто не приписывая этому обстоятельству никакого значения.
«Князь Василий приехал в Москву вчера. Он едет на ревизию, мне говорили», — сказала гостья.
«Да, но интерну между нами», — сказала княгиня. «Это предлог. Он приехал, собственно, к графу Кириллу Владимировичу, узнав, что он так плох».
«Однако, Машер, это славная штука», — сказал граф. И, заметив, что старшая гость его не слушала, обратился уже к барышням. «Хороша фигура была у квартального. Я воображаю», — и он, представив, как махал руками квартальный, опять захохотал звучным и басистым смехом, колебавшим все его полное тело, как смеются люди, всегда хорошо евшие, особенно пившие. «Так, пожалуйста же, обедать к нам», — сказал он.